Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию интервью с Александром Ивановичем Корчановым, руководителем клиники ортопедии и остеопатии. Мы будем говорить с Александром Ивановичем о балансе душевного и телесного здоровья. Во второй половине часа, как всегда в это время, литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Мы продолжаем читать главу «Служка Божией Матери и Серафимов». В эфире радиостанция «Радонеж». Дорогие наши слушатели, я приветствую в студии Александра Ивановича Корчанова, врача, мануального терапевта, руководителя клиники ортопедии и остеопатии. И я сразу же хочу обратиться к нашим слушателям, которые, наверное, с недоумением немножко, может быть, услышав эту тему здоровья на волнах православной радиостанции, зададут вопрос, что такое остеопатия, что такое ортопедия, мы представляем примерно. Мы знаем гомеопатия, остеопатия – это что-то связанное с костными.
Да, абсолютно верно. Остео – это кость, патос – это путь. То есть путь лечения через кость, влияние на кости. Метод зародился в Соединенных Штатах 150 где-то уже лет назад. И в России развивается у нас уже порядка 20 лет. Вот, вначале развивали его энтузиасты, подвижники. Это середина, конец 90-х и начало 2000-х. Вот и сейчас есть, скажем так, заведения, которые занимаются подготовкой врачей-остеопатов в рамках последипломного образования. Есть Институт остеопатии, Российская школа остеопатии, вот, и Европейская школа остеопатии. Так, основные эти, как бы, вот, заведения.
Александр Иванович, кости – это те же ткани, только они немножко в другой форме представлены, да? И они составляют самую, наверное, большую часть организма, ну, может быть, за исключением воды.
Кость тоже, да, это живая ткань. Кость на 50% состоит из воды. Кость, она пластична, ее доктор-остеопат, имеющий определенные навыки и чувствительность, может даже немножко формировать, снимать внутрикостное напряжение.
Ну, такое так существует?
Существует, да, конечно.
Ну, если мы говорим о скелете, скажем так, организма, да, человеческого, то очень много связано с этим профессиональных заболеваний, когда люди жалуются, что у них начинается в определенном возрасте это, да? Это действительно так, или это связано с какими-то наследственными вещами?
Да, конечно, наследственный компонент, он присутствует, есть разного рода дисплазии ткани, ну, мы не берем грубые патологии, мы берем там, ну, скажем так, недостаточность особенно тканных структур, вот, гипермобильность, это, да, это наследственный компонент. Все-таки остеопатия, она работает где-то больше в функциональных нарушениях, вот, не на уровне генетических таких больших проблем и не на уровне грубых органных патологий, вот, где-то вот серединка, но это очень большая серединка. Если вот рассматриваем стилет человека, да, то это не совсем, то есть остеопат смотрит на стилет человека, да, это не совсем правильно, потому что остеопат смотрит на человека. То есть это основная концепция остеопатии, это тело едино, тело, организм человека, он един. Вот, как кости, суставы влияют на внутренние органы, например, там, так и внутренние органы влияют на суставы, на центральную нервную систему и наоборот.
Но и мышцы еще здесь не последнюю роль играют.
Обязательно, конечно, основной движитель питания кости, в принципе, это мышцы. Вот, поэтому остеопатия, все-таки, она, прямо скажем, глобальна. Даже бывают техники, которые затрагивают психологические и психоэмоциональные проблемы человека. То есть мы с этим тоже работаем.
Вот. То есть вы хотите сказать, что психоэмоциональное напряжение накапливается в костях, в частности, да?
И в костях, в частности, и в тканях, и в частности, в таких структурах, как мозговая оболочка. Ну, твердая мозговая оболочка, например, это оболочка, окружающая центральную нервную систему. Она эмбриологически развивается из костной ткани, и мы очень часто видим, что при психоэмоциональных стрессах в телах позвонков на определенных уровнях появляются некоторые напряжения, и человек испытывает боли, дискомфорты.
Не зря древние говорили «in corpore sano, mens sano», да?
Да.
Стараемся тоже поддерживать сначала здоровый дух, вот, хотя бы у нашей аудитории. Но, тем не менее, болезни – это, видимо, неизбежность все-таки. Мы, как люди православные, понимаем, что в определенный период или жизни, или же возраста нужно потерпеть некие болезни, как, скажем так, следствие нашей падшей природы. Все-таки это очень нежелательные вещи. И я бы хотел, чтобы вы указали, наверное, как врач, вы практикующий, тем более, знаете некую такую социологию этих заболеваний, да?
ответ, я думаю, найдете в первой главе Ветхого Завета. Фраза «в скорбях и болезнях будешь рожать детей своих», она относится к всему человечеству. Безусловно, образ жизни влияет на состояние человеческого организма, какой в среде он проживает, это безусловно, как он эксплуатирует свое тело, да. Поэтому хотите спросить, кто является нашими пациентами? Если брать возрастные группы, то это от новорожденных, и даже я бы сказал, что еще внутриутробное развитие, и этот период жизни человека. Вот. В частности, работаем с беременными и ведем такую остеопатическую подготовку беременных к родам. То есть, что входит, это входит коррекция таза, так как большинство женщин рожают, имея скрученный таз и повреждение крестца, не работающий, не двигающийся крестец.
То есть изначально уже рождается человек.
Изначально уже рождается, да, уже с родовой травмой. То есть вот очень много родовых травм, и это связано очень часто с тем, что родовые пути женщины не готовы, то есть они деформированы. Ситуация возникает очень часто. Девочка, ребенок, там, или женщина, там, взрослый, там, перед беременностью, она падает на копчик или просто плашмя там.
А с чем это связано? Просто неопытность?
Мало информации. Вот. Хотя все больше и больше людей узнают.
Но вообще мне понравилось, как вы сказали, зависит от того, как мы эксплуатируем свое тело. Вот действительно, пользуешься, так сказать, отменным здоровьем, или, во всяком случае, не думаешь о проблемах со здоровьем, то тебя это как бы не касается. Я по опыту скажу, что более 10 лет назад я впервые столкнулся с проявлениями остеохондроза, и мне показалось тогда, что жизнь вообще закончена. Начались какие-то колебания давления и так далее. Я попал совсем в другую, скажем так, клинику, но которая вдохнула в меня жизнь чем? Что необходимо? Можно, вернее, восстановить организм без медикаментов, скажем так.
Абсолютно верно.
И это вдохнуло силы и желание жить дальше. Вот вы работаете ведь тоже без медикаментов.
Да, да.
Расскажите подробнее.
Человек был создан по образу и подобию Божию, да? Вот. И основной концепт остеопатии, я уже сказал, что тело едино, да, это первый концепт основной. И второй концепт остеопатии – это тело само себя восстанавливает. И вот, и именно на этом основан принцип лечения человека. И действительно, мы когда занимаемся, работаем с пациентом, вот я вот 16 лет работаю вот остеопатическим методом, совершенствуюсь, и, соответственно, видим, как организм сам себя восстанавливает. Ему только немножко нужно помочь.
И не мешать, наверное, да?
И не мешать, да, абсолютно верно. В человеческом организме очень много разных систем по восстановлению. Вот, если там восстанавливается кровоснабжение зоны там какой-то, то в этой зоне возникают процессы, которые способствуют восстановлению эластичности ткани. Вот, в чем же вот процесс вообще как бы старения даже системы и организма, он заключается в том, что как бы система становится менее эластичной, менее эластичной становятся сосуды. Менее эластичной становятся суставы, менее эластичной становится вообще весь каркас, так называемый сенсорный тканный каркас. Человек хуже гнется, там замедляются процессы.
Но это естественные процессы.
Это естественные процессы, да, но их можно...
Отдалить чуть-чуть.
Их можно отдалить, даже не чуть-чуть. Есть у меня пациенты, когда мне говорят, мне там 70-80 лет, я говорю, возраст не диагноз. Вот, и я вижу значительное изменение, улучшение, человек становится другим. Вот.
А не мешать, что имеется в виду? Чем
не
мешать. Можно мешать организму?
Не мешать организму. Вот смотрите, какая ситуация. Человек приходит в кабинет доктора, там, ну, доктор проводит определенные процедуры и подталкивает организм в сторону лечения, ну, в сторону восстановления. То есть он находит его ресурс, помогает восстановить подвижность определенных тканей. Человек ходит, начинает там вести определенный образ жизни. В частности, он может там... Это могут быть вредные привычки, это могут быть психоэмоциональные стрессы, вот, это могут быть разного рода травмы. Бывает то, что пациент выходит, и тут же как бы, вот, бывали ситуации, уходит, садится в машину, едет, и там через полчаса звонит, говорит, а вот в аварию попал. То есть без летальных исходов, но какой-то возврат некий есть обратно к состоянию.
А как вы диагностируете то или иное состояние пациента? Вы используете какую-то электронную технику?
Как правило, нет. Остеопатия, это давайте назовем это мануальная медицина, потому что остеопатия, опять же, и мануальная медицина, это, по сути, одно и то же. Манус – рука, терапия – лечение, если брать латынь. Вот. Доктор мануальной медицины, он остеопат. Он использует, скажем так, пальпатурный, то есть пальпус – это рука. Вот, человек пальпирует, это методом прикосновения, что так вот... Производится оценка эластичности ткани, ее естественных ритмов. То есть живой человек, он дышит. А дышит не только легкие, двигается сердце, двигается головной мозг. Это движение распространяется на все тело. Внутренние органы движутся по определенным маршрутам и с определенной частотой. То есть, и вот доктор оценивает, зная определенные нормы, он оценивает эти движения. Да, для этого нужны определенные руки чувствительные. Ну, чувствительность, данные, ну, как природная чувствительность. Не секрет, что люди там отличаются визуалы, аудиалы. Люди, которые там хорошо оценивают запахи. Вот есть люди, там, допустим, которые хорошо оценивают, у них есть хорошее тактильное ощущение и кинестетические ощущения. То есть они не могут оценивать пластичность ткани, например, эластику ткани, эластику материала. Это кинестеты.
Но, в принципе, остеопату надо родиться. А как вы почувствовали в себе эту возможность оценивать вот таким образом
больного? Я пошел на курсы, на подготовку первичной специализации на врача-мануального терапевта, и, скажем так, со мной проходили обучение люди, которые получали сертификат, но они были уже готовыми специалистами, даже, я бы сказал, мастерами, там, по 15 лет занимались остеопатией. И они меня протестировали, сказали, у тебя есть данные работы. Вот.
Результаты показали, что они были правы, да?
А результаты показали, что они были правы. Оценку ставит пациент. Вот, и так как запись у меня достаточно плотная, вот, ну, видимо, они были правы. 16 лет.
Ну, вот я могу судить так, скажем, о кинезитерапии. Я столкнулся с таким термином и действительно столкнулся в жизни. Это действительно такой метод существует, но там связано с мышцами. А вот что касается остеопатии и мануальной терапии, там тоже определенные занятия какие-то. То есть вы назначаете некую, скажем так, лечебную диету. Ну, я имею в виду в широком смысле, не пищевую, конечно. Или здесь это каким-то другим методом происходит?
Да, безусловно, конечно, есть терапевтические техники. Вот, они тоже разнообразные, многообразные. И после выполненного сеанса, конечно, желательно бы эффект закрепить. Ну, в принципе, мы назначаем посттерапевтические техники, так называемые. В частности, у нас на сайте клиники есть комплекс «Крокодил». Вот, это упражнение для позвоночника, которое способствует улучшению обмена в срединных структурах, не только в срединных структурах тела. То есть срединная структура – это позвоночник, а трудномозговая оболочка, продольные связки позвоночника. Ну и также происходит вовлечение в процесс и органных структур, то есть внутренних органов.
То есть это какая-то гимнастика, да?
Это гимнастика, она достаточно универсальна, есть очень хорошие результаты. Вот. Универсальная гимнастика для позвоночника.
Не требующая специальной подготовки.
Не требующая специальной подготовки, да. А дальше также при определенном роде тестирования, там разные рода проблемы, там, например, допустим, проблема в локтевом суставе, подбирается пациенту специальное упражнение для локтевого сустава или для плечевого, для коленного, дается домашнее задание, и между сеансами пациент, ну, желательно, чтобы он занимался.
А если человек ленится вот сегодня или времени хватает?
Ну, такое очень часто бывает. Да, очень часто бывает.
А потом на врача свалит, что результат был неэффективен?
Нет, как правило, нет.
Но вы отличаете, да, так сказать, его...
Конечно, да, да, да. То есть опыт есть, там есть определенная статистика, кто занимается, кто не занимается, но это чувствуется, это видно. Вот. Есть пациенты, которые говорят, да, мы лучше к доктору-остеопату сходим, чем там дома 30 минут там, в день вечером заниматься.
Но я знаю, что у нас здесь, в России, во всяком случае, культура такого, так сказать, лечения, она не очень высока, потому что, в принципе, народ не настроен на позитивное лечение. Проще выпить таблетку чаще, и очень многие, я знаю, мои близкие, даже родственники, которые, в принципе, связаны с медициной, они предпочитают избавляться от головной боли не шейной гимнастикой, а выпив несколько таблеток. Сегодня вообще говорят о том, что лекарства, мы знаем, какая подлинность сегодня лекарств в аптеках, и... Вот как с этим быть, действительно, как преодолеть этот стереотип, что таблетка лечит все?
Ну, я так думаю, что нельзя понять, что такое сельское хозяйство, не наступив несколько раз на грабли, да? Вот, поэтому есть у меня пациенты, которые доходят до состояния, когда таблетка уже не помогает.
Но вредит, она ведь зашлаковывает организм.
Безусловно, там те же самые нестероидные противовоспалительные препараты, они, во-первых, это образование язвенной болезни могут вызывать, дальше нарушение функции почек, печени, системы кроветворения, и даже ткани, которые, где они снимают воспаление, они склеротизируются, то есть они уплотняются. Вот, то есть получается, что через какое-то время этот препарат там просто работать не будет, там нечем уже будет работать. Но пока человек до этого дойдет, он...
Как раз будет вашим пациентом.
Ну, лечить его будет уже сложнее немножко.
А бывают такие застарелые методы, да, уже как-то трудно все-таки?
Застарелые бывают, да, бывают, конечно.
И все равно результат бывает тоже, да?
Да, да. Просто пациентам объясняем, да, что вот здесь нам придется поработать.
Вот. Александр Иванович, ну вот наша аудитория, в частности, наши батюшки, они же очень много трудятся именно на ногах, и такая жизнь, она, мы знаем, что такое литургический пост, неравномерное питание, очень сложные, так сказать, между постами перерывы, а еда на сон, что тоже не является всегда позитивным.
Да, таким, у меня есть пациенты, священнослужители.
Вы знаете об этих проблемах?
Конечно, конечно, да.
А, это накладывает определенную, наверное, специфику на их лечение, да, как? Что бы вы посоветовали им?
Что бы я посоветовал им? Я бы посоветовал им все-таки рассматривать свое тело, тоже включать свой кругозор.
Не забывать хотя бы
об этом. Там, хоть апостол Павел там писал, что вот есть там тело духовное, есть душевное, физическое тело он почему-то забыл. Ну вот архиепископ Лука, он как врач по своей профессии, он все-таки в своей монографии «Дух, душа и тело», он все-таки физическое тело. Я бы тоже рекомендовал бы нашим уважаемым, любимым священнослужителям обращать внимание на свое тело и хотя бы минут 10-15 там уделять физическим упражнениям. Вот, в частности, вот комплекс «Крокодил», про который я уже говорил, очень часто облегчает ситуацию. У меня были священнослужители, которые выполняли его и выполняли подобранные еще специальные упражнения. Через полгода активной деятельности вот такой вот. Они забывали про боли в спине. Вот. Чаще всего там, да, вот облачение священнослужителя, опять же, чтение, расположение рук предполагает, что у них перегружается пояснично-крестовая зона. При наличии сильных мышц, спиральных мышечных цепей, мышц живота, вот, как правило, эти боли снимаются. То есть организм становится более устойчивым к таким нагрузкам.
А вот что касается крови, я слышал, что организму необходимо, ну, прежде всего, так сказать, чем приступить к каким-то упражнениям, нужно все-таки как-то очистить кровь, да? Некоторые говорят о том, что нужно пить много жидкости, некоторые говорят, наоборот, что нужно ограничивать количество потребляемой в день жидкости. Что бы вы сказали, вот как нам действительно вывести вот эти все шлаки, токсины, прежде чем начать серьезно заниматься тканями? Необходимо ли это, да?
Это, безусловно, необходимо. Скажем так, а по поводу водной нагрузки все индивидуально. Каждый пациент индивидуален. Для каждого рассматривается отдельная картинка. То есть, вот когда мы начинаем, приступаем к реабилитации, я называю это реабилитацией, это неправильное слово, вернее, лечение, реабилитация, как бы восстановление пациента, мы всегда имеем некий план, то есть мы его диагностируем, мы обсуждаем образ жизни, какие там травмы у него были, там, что с ним происходило, какие стрессы сильные, интенсивные, а как он себя ведет, там, оцениваем его при помощи остеопатических методов диагностики. И на каждого пациента уже вырисовывается некоторая картинка его, скажем, лечения, план лечения, вот его восстановления, и уже формируются определенные рекомендации. А, значит, что можно отнести к очищению, опять же, да? Тот же пост. Тот же пост, да, хоть это и эти состояния духовные, духовные работы, все на тело тоже оказывается.
Это немаловажный аспект, немаловажный, конечно.
Да, да. А вот организм, он очищается во время поста, то не только из-за того, что там прекращается прием животного белка, есть периоды некоторого голодания. Вот, организм начинает доставать ресурсы из систем, расстается некоторым жиром, а жировая ткань – это основное депо токсинов, которые на себя собирают. Вот. Ну, как-то так.
Я добавлю еще не просто период, а такой строгой диеты во время поста.
Ну, после диеты, да.
Если
да,
говорить об этой части поста, все-таки мы говорим и о диете тоже,
да,
о
диете
пище.
Тоже, да.
Но здесь еще и физические упражнения. Мы знаем, что особенно на первой седмице мы совершаем множество поклонов и, так сказать, разрабатываем позвоночник. Много всего. Ну, как-то мудрее были, видимо, наши предки, потому что все это взаимосвязано было в жизни человека. И труд вовремя, и молитва вовремя, и питание здоровое. Да и экология была другая. А вот что касается экологии. Мы сегодня живем, ну, скажем так, мягко, в нездоровой экологической ситуации. Это ведь влияет тоже на организм.
Понимаете, да, безусловно, конечно, влияет, но, опять же, проведены некоторые исследования на эту тему и отмечают, что больший вред наносит психоэкология организму человека, нежели чем даже вот эти химические выбросы. Выбросы были всегда в жизни человека, там и Везувий извергался, и прочие другие вулканы. А вот социальный стресс, он больше приносит даже вреда, нежели чем пребывание в внешний там экологический фактор.
Но наши слушатели, конечно, ответят, что они знают ответ на этот вопрос, как избежать такого стресса. Мы говорим о молитве, мы бываем на богослужениях, мы читаем священные писания, мы занимаемся своей душой по мере сил, да, но избежать этого стресса тоже невозможно, потому что в принципе вся наша жизнь – это большой стресс эмоциональный и психофизический. И вот как вы советуете с этим бороться? Потому что эти нагрузки, они ведь от нас часто не зависят.
Это уже вопрос для психолога.
Но я думаю, что это взаимосвязано обязательно.
Безусловно, безусловно. Ну, как говорил профессор Преображенский, не читайте советских и прочих газет. Вот суть в чем заключается, вот этот социальный стресс во многом, заключается в избыточном потоке информации, который нам поступает. Мы не успеваем эту информацию переварить. Вот, и информацию про проанализировать, дать какую-то оценку, а где-то она застревает негативным фоном в нашем подсознании. Приводит к тому, что у человека спазмирует продольная связь, позвоночника, твердая мозговая оболочка. И в лучшем случае он мучается болью в нижних отделах, в пояснично-крестцовых отделах, а в худших уже у него болит голова, потому как есть такое защитное свойство организма, это защищать самое ценное. То есть это патофизиология, второй курс медицинского института, защищается в первую очередь центральная нервная система, головной мозг. Вот. Ну,
писал еще премудрый Соломон, что во многом знаний много печали. И мы, конечно, нагружаем себя этой печалью, потому что действительно вот этот информационный поток, который нам часто ничем не помогает, он нам серьезно очень вредит. Дорогие наши слушатели, слушайте радио «Радонеж». Слушайте, я добавлю от себя уже прекрасную музыку, которая сейчас очень доступна благодаря интернету. И отсеивайте ту информацию, которая нежелательна, потому что мы часто зависаем на этих сайтах и поглощаем то, что нам совершенно не нужно, а порой и вредит. Вот у меня никогда не было, я говорю, телевизора в жизни, так получилось, и мы живем прекрасно без этого, читаем интересные книги, но жизнь действительно прекрасна, мы, общаясь здесь на работе, с братьями, с людьми, которые вместе с нами связаны тематически, скажем так, испытываем огромное счастье, может быть, это и помогает нам творить дальше вот то, что мы делаем. У всех есть этот свой микромир на работе, в семье, в школе, в коллективе. Можно очень легко создать для себя, наверное, какое-то комфортное такое место для обитания. Александр Иванович, а вот как организуется у вас прием и как к вам попасть, собственно?
Как попасть в нашу клинику или вы имеете в виду?
Да. Но вы основали клинику, да, я так понял?
Да.
Как все это было? Расскажите нам сначала.
Ну, как это было? Почему-то что-то захотелось сделать, по большому счету.
Вы нашли единомышленников, да?
Да. Да, появились интересные специалисты. И в частности, вот я отдаю свой детский поток пациентов, детишек отдаю нашему прекрасному доктору Ольге Владимировне, потому как у ребенка есть определенные периоды, вот с полугода он уже там до 4 лет, к ним нужно иметь особый подход. Вот. И вот Ольга Владимировна у нас имеет хороший подход к детям. А Олег Игоревич, там у нас доктор, он преподает в институте остеопатии, сам является преподавателем, преподает нам эти. Как-то вот.
Как практикующий врач, вы, конечно же, еще и ученый в той или иной степени. Мы все, когда совершенствуемся в своей области, приобретаем какие-то новые знания. Вот что-то за эти годы удалось открыть новое в этой сфере для вас лично?
То есть это с момента института и...
Да, может быть, что-то вы пересмотрели для себя. Да, может быть, вы выработали какие-то новые методы.
Безусловно, конечно. И очень много было еще пересмотрено. Я закончил институт в 97-м году. Вот уже, можно сказать, 19 лет. Да, было освоено, ну так, на хорошем уровне достаточно иглоукалывание. То есть было интересное наблюдение немножко уже альтернативной медицины, посмотреть, как организм восстанавливается с позиции вот, врача-рефлексотерапевта. А потом была остеопатия. Тоже было очень много интересного, переосмысленно. И потом было... Сейчас вот я изучаю, уже 7 лет изучаю гомеопатию. Вот, основное, что могу сказать, что, да... Получение этой информации, новых знаний, оно подтверждает то, что мы проходили в институте на втором, на третьем курсе, там физиология, патофизиология, там анатомия, вот, оказались не напрасными предметами, как раньше мы так думали. Вот, и мы, я сейчас наблюдаю и вижу, что организм человека, если ему помогать и прилагать определенные усилия, он очень прекрасно восстанавливается. Вот, можно много чего добиваться безмедикаментозными методами. Не только там проблемы, связанные, скажем, с позвоночником, там, а с чем обычно к нам приходят пациенты. Ну, там, например, прямо есть пациенты, которые при помощи дыхательной гимнастики избавились от бронхиальной астмы. Вот, то есть, ну, как-то так вот. Лень только плохо лечится.
Лень лечится плохо, лень и вредные привычки, которым мы все, к сожалению, подвержены. Но мы еще раз вот на вашем примере, на примере ваших больных подтверждаем ту истину, которая, собственно, открыта нам в Священном Писании. Организм – это удивительный совершенно такой вот созданный Богом, данный нам для пользования аппарат совершенный, который, к сожалению, часто мы... портим, и не пользуемся им как должно, и в итоге приобретаем очень много проблем. К сожалению, это мы понимаем только в определенном возрасте, но вы подтверждаете, что еще не поздно никому. Но есть, наверное, вещи, которые, может быть, вы не можете лечить принципиально. Я имею в виду грыжи какие-то позвоночные или что-то еще такое тяжелое, осложненное вещи.
Да, некоторые вещи мы не можем лечить принципиально. Например, это онкология. И злокачественная онкология даже является противопоказанием для пользования остеопатичными методами. Но то, что вы сказали, грыжи, вы имеете в виду межпозвонковые грыжи, да, по большей части они незначимы клинически. то же самое, как и остеохондроз. Вот могу вам это даже рассказать и показать с точки зрения анатомии, с позиции вот, анатома. А не только как клинициста. Статья есть у меня на сайте, я сделал статью по поводу межпозвонковой грыж. Межпозвонковая грыжа, она тоже не возникает на ровном месте. Вот она возникает в результате скручивания тел позвонков, которые стремятся друг к другу навстречу. Вот как тряпочка выжимаете, да, и вот то же самое происходит и с межпозвонковым диском, когда его сдавливают позвонки, которые уходят в такой некий штопор скручивания. Вот. И после работы остеопата, если пациент выполняет, опять же, определенные упражнения, в частности, крокодил. Грыжа есть у нас в практике, люди делали МРТ повторные, даже грыжи достаточно больших размеров, они исчезали. Вот, там, 1-13 миллиметров от грыжи, там, они, у меня есть пациенты, которые сделали снимок, ну, и сантиметр, там, 5 миллиметров, это вообще ни о чем можно сказать.
А болезни суставов вот часто?
А болезни суставов бывают разные. Вот, бывают болезни суставов в результате артроз, да, если вы имеете в виду там дегенеративные изменения в суставах, развивается постнагрузочный артроз, да, а бывает на фоне каких-то воспалительных процессов, например, аутоиммунные процессы. Вот здесь вот мы тоже, как мы говорим, нет. Мы,
но диагностировать вы можете.
Диагностировать, да, конечно, доктор-остеопат, он достаточно должен иметь широкую квалификацию. Вот он не специалист, потому как он работает со всем телом, ему очень многие смежные, ну не смежные, назовем так, специальности, он должен обладать знаниями в этих направлениях, ну, часто неврология, ортопедия, гинекология, терапия, там, эндокринология, ну, в общем, спектр большой. Это надо четко понимать, чем мы можем человеку помочь, а где-то, может быть, дать какую-то, ну, скажем так, по опыту, какую-то надежду, что да, вот, что здесь еще можно что-то поработать.
Я благодарю вас, Александр Иванович, за столь интересное интервью, и вот несколько слов, ну, я от себя скажу, потому что я не знаю, как наши слушатели, конечно, я думаю, многие позитивно воспримут информацию, что можно вылечиться без лекарств. Некоторые, привыкшие к лекарствам, к определенной лени, скажем так, в отношении своего организма, предпочтут другой путь лечения и профилактики. Мне кажется, что если человек будет нагружать свое тело, ну, примитивно так говоря...
Правильно нагружать. Потому что неправильная нагрузка, она тоже вызывает определенные проблемы. То есть, вот, должна быть культура определенного обращения с телом.
Но, во всяком случае, не щадить его так, как многие щадят. Я знаю, что очень многие люди вот свое лень обуславливают тем, что им очень трудно преодолеть некий какой-то такой комплекс внутренний.
Да. Бывает, что все должна быть золотая середина.
Александр Иванович, как вас найти и как найти на этот знаменитый крокодил, о котором вы сегодня столько раз упомянули?
Знаменитый крокодил есть на сайте. Можно в поисковой системе набрать клиника ортопедия и остеопатия. А сайт у нас www.fitfly.ru. Fit стопы, fly полет. Вот я там сделал мультфильм пояснительный в 3D. Комплекс давний, комплексу уже больше 40 лет. Разработка у нас австралийских остеопатов, которые исследовали там позвоночники животных. Вот. Могу сказать, что это спиральное скручивание, которое способствует, чтобы в проблемных зонах организма, позвоночника в частности, восстановительные процессы протекали более интенсивно. В частности, вот в жизни, допустим, если там мы упоминали более давние времена, да, крестьянин, когда он косил траву, он провозил эти спиральные скручивания, его позвоночник работал как положено. Или верховая езда, в частности, тоже это поворот лошади, он расщепляется голенью, вот, тоже производились скручивания. Гипотерапия.
А мы стараемся скручивать свою руку мышью движениями у компьютера, но иногда на велосипеде едем, конечно, вместо лошади.
Это хорошо, но мало. А вот на сайте fitfly.ru можно посмотреть комплекс. Могу сказать, что пациенты, которые занимаются, как говорят, дружат с крокодилом, как они сами говорят, ну, они у меня появляются там профилактически раз в год, раз в два. Так, профилактически.
Я благодарю вас, Александр Иванович. Напомню нашим слушателям, что Александр Иванович Корчан, мануальный терапевт, руководитель клиники, был в нашей студии, и мы говорили о здоровье. О здоровье телесном, которое связано со здоровьем душевным. И еще раз для наших слушателей. Вот многие, я знаю, очень многие, даже соотечественники, они предпочитают лечиться какими-то восточными методами, йогой, там, применяя различные психосоматические упражнения, которые совершенно чужды нам, людям русским, и, мало того, могут нанести, наверное, вред определенному организму. Все-таки есть сегодня из чего выбирать среди наших православных врачей. Я благодарю вас, Александр Иванович.
Спасибо.
Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Мы продолжаем читать главу «Служка Божией Матери и Серафимов».
В те времена дворянская честь требовала обязательной службы государству. Молодой человек, окончивший курс своего учения, должен был непременно служить или на коронной службе, или по выборам. Неслужащий дворянин был все равно, что недоросль из дворян. Уклонение от службы отечеству считалось таким позором, что ни одна девушка из порядочного семейства не пошла бы замуж за того, кто сколько-нибудь не прослужил военной или гражданской службе царю и отечеству. Обществу тогда не служили. Понятие общества поглощалось догматом царя и родины. Им служили. Конец Александровских и Николаевские времена строги были в проведении в жизнь государственных принципов. А сердце Мотовилова уже было охвачено страстью нежной. В соседстве с его симбирскими деревнями жила в своих поместьях вдова Михаила Петровича Языкова из старинного рода симбирских дворян Языковых. С ней жила и дочка-подросток Катенька, девушка лет 15. Болезненная по природе, совсем больная ко времени выхода Мотовилова из университета, вдова Языкова никуда не выезжала из дому, гостей не принимала, кроме родных и близких соседей, и Катенька росла почти в полном одиночестве. Церковь, домашнее богослужение и уход за матерью — в этом была вся жизнь молодой девушки, почти ребенка. В эту-то Катеньку или Екатерину Михайловну Языкову с 12-летнего ее возраста и был влюблен Мотовилов. Миловидная девушка прельстила его сердце не столько своей внешностью, сколько внутренними качествами своей высокорелигиозной женственной души. Нравился ли ей Мотовилов? Сказать трудно. Что касается самого Мотовилова, то надежда видеть любимую девушку своей женой не покидала его много лет спустя после первой вспышки зароненной в его душу искры беззаветного чувства. Цельные были тогда натуры, и любить умели подолгу, преданно и верно. Но не Мотовилову суждено было овладеть чистым девственным сердцем Языковой. Его ждало другое сердце. Другая рука должна была с его рукой нести предназначенный ему тяжкий крест к прославлению великого имени Божьего. Божий избранник, вызванный к жизни явно выраженной божественной волей, должен был пройти через горнило всяких страданий, всяких искушений, мук сердечных и физических, должен был понести всякую скорбь, всякое гонение, чтобы духовно очищенным и просветленным быть достойным совершить на земле великое дело Божье. Для деятельного христианина, для всякого воина Церкви Христовой, для всякого верного ее сына, а не наемника, глубоко поучительно ясное водительство руки Божией в многострадальной и до сих пор неоцененной по заслугам жизни Мотовилова. Теперь видна его заслуга. соблюдение для потомства мельчайших черт жития великого угодника Божия, преподобного Серафима, и процветание духовного детища батюшки Дивеева. Но и в современной нам оценке деятельности Мотовилова молва людская не отводит ему того высокого места в величественном здании великих саровских дней, которое ему принадлежит по праву. Следя шаг за шагом за жизнью этого великого духом и сердцем человека, по обрывкам рукописных его воспоминаний, по воспоминаниям о нем людей ему близких, вдовы его Елены Ивановны и сирот, батюшки Серафима, дивеевских насельниц и молитвенниц, нам, быть может, удастся восстановить возможной яркости весь этот сложный, исполненный трагизма и, во всяком случае, незаурядный характер нравственного христианского мученика XIX века, истерзанного пытками душевными, и где же? В центре исконного православия, в России. Вернемся же к тем отдаленным уже для нас временам, когда влюбленный Мотовилов должен был вступить в самостоятельную жизнь, круглым сиротой, с девочкой сестрой на руках и с большим хозяйственным делом на своем неопытном попечении. Сердце Мотовилова во всем строе его жизни всегда было на первом плане. Веления практического смысла, холодные веления рассудка, если и не были ему чужды, как человеку в полноте современного ему образования, но рассудок всегда находился у него в подчинении сердечным влечениям. А мотовиловское сердце было во всем пламенное. Чтобы получить руку Языковой, надо было служить. Так, по крайней мере, думал Мотовилов. Так думало тогда все дворянское большинство. Онегины и Чацкие только зарождались. И вот тут-то, на первых порах, при вступлении в новую жизнь самостоятельного человека, ему пришлось столкнуться с тайною, но уже великою и грозною силой масонства. С тем корнем пышно расцветшего впоследствии бурьяна русского революционного движения, которое своим лжелиберализмом заразило цвет русского служилого и поместного дворянства. «Вышедший из императорского Казанского университета, пишет Мотовилов на найденном мною, оторванном от какой-то тетради листе, действительным своекошным студентом 8 июля 1826 года и на пути богомолья в Киев, лишившись родительницы моей в 20-й день того же июля 1826 года и оставшись круглым сиротой 17 лет от роду, имея сестру Прасковью 15-летнюю, я через друга матушки моей Надежду Ивановну Саврасову вскоре познакомился с симбирским губернским предводителем, князем Михаилом Петровичем Боротаевым, и вскоре сблизился с ним до того, что он открыл мне, что он гранметр ложи симбирской и великий мастер иллюминатской петербургской ложи. Он пригласил меня вступить в число масонов, уверяя, что если я хочу какой-либо успех иметь в государственной службе, то, не будучи масоном, не могу того достигнуть ни под каким видом. Я отвечал, что батюшка, родитель мой, запретил мне вступать в масонство, затем, что это есть истинное антихристианство. Да и сам я, будучи в университете, и нашедший книгу о масонах, в этом совершенно удостоверился. И даже видел необыкновенные видения, предсказавшие судьбу всей жизни моей и возвестившие мне идти против масонства, франкмасонства, иллюминатства, якобинства, карбонарства и всего с ними торжественного и в противление Господу Богу имеющегося. Это так разозлило его, и тем более в простоте сердца ему открытое намерение мое вскоре по устройстве дел моих ехать в Санкт-Петербург для определения на службу в собственную его императорского величества канцелярию, что он поклялся мне, что я никогда и ни в чем не буду иметь успеха, потому что сетями масонских связей опутана не только Россия, но и весь мир. Вскоре после того вышел закон, чтобы молодые люди, хоть и окончившие курс учения и получившие дипломы на ученые степени в высших училищах, не имели бы права отправляться на службу в столицу, а должны были бы 3 года послужить в губернии, будто бы для ознакомления с процедурой провинциальной службы. Срезанный на первых порах с ног, я, как говорится, сел, как рак на мели. Уверенность князя Боратаева, что Мотовилову за отказ его вступить в члены масонской ложи ни в чем не будет успеха, оправдалась вскоре на деле. На открывшуюся вскоре вакансию должности почетного смотрителя Корсунского уездного училища Мотовиловым была выставлена своя кандидатура. И когда ему было дано знать от Совета Казанского университета и от училищного комитета, что он на эту должность избран, то Боратаев призвал его к себе и объявил: «Этой должности вам не видать, как своих ушей. И не только вы этой должности не получите, но не попадете ни на какую другую государственную должность, ибо и Мусин Пушкин, тогда попечитель Казанского учебного округа, и министр князь Ливин, подчиненные мне масоны. Мое приказание — им закон». С этого момента началось преследование, или, вернее, травля Мотовилова, усилившаяся с течением времени до степени гонения, которое довело его, в конце концов, до такого нервного расстройства, что он заболел нервным ударом, приковавшим его к постели. В тяжких страданиях он промучился более 3 лет. Его преследовали на службе, которой он, правда, все-таки добился, благодаря своей сверхъестественной энергии. Помешали его браку с Языковой, создавали репутацию сумасшедшего, и даже во времена губернатора Загряжского ухитрились подвергнуть личному задержанию по обвинению в государственной измене. От этого ареста он был освобожден лишь по приказанию министра юстиции Дмитрия Васильевича Дашкова. Не было клеветы, насмешки, тайных подвохов и ухищрений, которым не подвергла бы его политически сектантская человеческая злоба. Возникновение и жизнь масонских лож, их сила и значение в жизни России еще ждут своего правдивого историка, вернее, наблюдателя. Да и дождутся ли они его? Печатью глубокой тайны, в которую посвящены отдельные и притом неведомые самой масонской армии главнокомандующие единицы, покрыта сущность их деятельности, их средства и цели, как былые, так и настоящие. Масонство, с уверенностью можно утверждать, существует и ныне, под другой личиной. Но разрушительные его и, главным образом, антихристианские, точнее, антихристовы цели, остались все те же. Многострадальная жизнь Николая Александровича Мотовилова с энергией отчаяния, боровшегося за лучшие дворянские заветы прошлого, до фанатизма, преданного самодержавию, нравственно замученного исповедника православной веры, намеренно оттертого от полезной и глубоко патриотической общественной деятельности, поучительнейший пример того, что значило в то время, да, пожалуй, в наше, открыто восстать против этой тайной, но великой подпольной силы. Если бы Господь не отвел энергии недюжинной силы Мотовилова на другое истинно богоугодное дело, ему пришлось бы преждевременно покончить свои расчеты с земной жизнью. Масонская сила никогда не останавливалась перед тайным убийством тех, кого считала для себя опасными. Для какого же богоугодного дела Господь отвел энергию Мотовилова от дел государственных, к вершению которых так тяготело истово русское сердце Мотовилова? Кто должен был быть непосредственным орудием Божьего промышления о земном назначении Мотовилова, предуказанного еще в знаменательном сновидении бывшего саровского послушника, впоследствии ставшего отцом Николая Александровича? Творение духа преподобного Серафима Саровского, Дивеевский женский монастырь, последний жребий Царицы Небесной на земле, будущая женская лавра и житие угодника Божия, нашедшее в Мотовилове своего свидетеля и вдохновенного описателя, вот то богоугодное дело, на которое был вызван к жизни Николай Александрович. Преподобный отец наш Серафим Саровский — вот та видимая святая рука, изменившая и направившая стопы Мотовилова по иному пути, припоясавшая его божественную благодатью и поведшая его туда, куда он и не хотел, быть может, идти в то время, когда его юному, неопытному взору житейский путь мира казался таким заманчивым и блестящим. Как велика была задача, ему предназначенная, показали уже отчасти великие саровские дни. Будущее раскроет еще больше, еще значительнее несравненную тайну силы этих дней для обновления духа православия, а с ним и величие Родины с ее мессианской целью. Служебные неудачи, тайная и явная злоба влиятельного масонства, не пощадившей даже его чистой любви к Языковой, рывшие ему всевозможные ямы и ловушки, в которые он в простоте юного сердца ежеминутно попадался, сломили богатырский организм Мотовилова. И, как я уже говорил, тяжкая болезнь приковала его к постели более чем на 3 года. В своих физических страданиях, усугубленных нравственными, круглый сирота с девочкой-сиротой, сестрой на руках, без поддержки, без родного бескорыстного участия, одна Надежда Ивановна Саврасова, друг его матери, его не оставляла. Он обновился духовно и воззвал Господу, и Господь не преминул услыхать голос скорби своего раба. К этому приблизительно времени относятся 3 знаменательные сновидения, которые ему дарованы были как бы в предвещании судьбы его жизни и в откровении некоторых тайн божественного домостроительства. Берем их описание из подлинной рукописи Мотовилова, уцелевшей на отдельном листе. «В первом сне показан был мне неимоверно величайший не дом, а дворец батюшки моего в жизни будущего века. 2,5 версты длины, 0,5 версты ширины и 1/4 версты высоты, 3-этажный с колоннами, каждая выточена из 1 цельной небесной жемчужины. по архитектурному стилю похожи на ионический орден. Оконные стекла все цельные внизу и вверху, по 25 сажен вышины и ширины, а в бельэтаже 25 ширины и 50 вышины. Крыша вся из чистого золота, стены из небесного мрамора, белейшего, чем самый лучший карарский мрамор. Гора, на коей стоял этот дом, 7 верст вышины, полога к нему простирающаяся, а в длину верст 30 вокруг. Сад из наипревосходнейших плодовитых и вечно цветущих древес и кустарников. Я видел родителя своего, восставшего нетленным из гроба и вошедшего воной, а мне, невидимый, кто-то сказал: «Вот это за святую многомилостивую жизнь, уготованный родителю твоему дом его в жизни будущего века». Во втором сне показался мне мой, за грехи мои уготованный дом, весь в смоле, капающий с потолка от растопления раскаленными угольями. Но Господь сподобил меня выйти из него, и мне потом показаны были красоты рая Божьего и вечного Царствия Божьего. И сказано: «Смотри же, вышел ты во сне из дома вечной твоей погибели, выходи и на самом деле из нея в жизни, да спасешься, подобно родителю твоему, и на земле, и на небесах». В третьем сне взяли меня со дра почти предсмертной болезни моей 15 великих пустынников, святых угодников Божиих, а именно: первый — святой Марков Рачевский, второй — святой Ануфрий Великий, третий — святой Петр Афонский, четвертый — святой Ионикий Великий, пятый — святой Антоний Великий, шестой — святой Макарий Великий, седьмой — святой Сава Освященный, восьмой — святой Герасим, ижена Иордане Реце, и остальные, все подобные им, и привели меня к стене до небес вышиной и шириной до края земли, и поставили перед дверью 15 сажен вышиной и 5 сажен шириной, а за ними стояла толпа несметная людей, цари, патриархи, народоправители, бояре всех народов, митрополиты, архиепископы, епископы, священники, архимандриты, монахи и мирские всякого звания, ученые, разночинцы, купцы, мещане, дворовые люди и крестьяне всех наименований. И все это стояло тесно, нивелирно смешавшись, зря бестолку, тесно так, что если бы бросить яблоко между голов их по их плечам, то оно покатилось бы, а не упало на землю. И святые Божии 15 великих пустынников сказали мне: «Мы привели тебя сюда, к этой толпе прогневавших Господа Бога нечестивцев, и Господь Бог Вседержитель через нас, рабов своих, велит тебе возвестить Слово Его и суд Его Божественный о них. Скажи же при нас им всем, цари, патриархи, народоправители, бояре, купцы, мещане, дворяне, ученые и ремесленники, и мужики, священники, и монахи, и монахини, и люди всех наименований, вы всецело во всем прогневили Господа Бога. Все древнее, святое, богоугодное, душеполезное и всеспасительное вы презрели, отвергли и омерзили в душах своих, и дышите ненавистью ко всему богоугодному. Вы так приогорчили благость Божию всеми мерзостями ваших нововведений, что фиал гнева праведной ярости Божией кипит негодованием, нерастворенной ни самомалейшею каплей сострадания к вам, богомерзким нечестивцам. И горе вам, если вы не покаетесь и не отвратитесь от богомерзких злоб ваших, и не взыщите вскоре пути истинного во всех мерзостях ваших, покаяние перед раздраженным вами Господом Богом. Ну, говори же при нас все это им. И сколько я не плакал, уверяя их, что я не смею, и что, как только заикнусь им о том, они погубят меня, но они грозно возразили мне: если ты не возвестишь им всей этой воли Божией, то Господь погубит вместе с ними и самого тебя, да и те во веки веков станут на тебя жаловаться Богу. Если же они и прогневаются все до одного на тебя и захотят истребить тебя с лица земли, то защитит тебя Господь Бог в Троице Единой, и сама Госпожа Пресвятая Богородица будет заступница твоя противу всех их нападений на тебя. Иди же сквозь их и глаголи дерзновенно им эти словеса милосердия и живота вечного, и сам Господь благословит тебя, и Матерь Божия будет тебе сама помощницею во всем. И я сказал им все, и они выслушали все, и, расступясь передо мною, стали давать мне дорогу между собою. Треугольник большой на несколько сажен открылся предо мною, и я, всем повторяя эти милостивые и щедливые слова Господни, мало не дошедши до конца треугольника, попробовал, как широка данная мне людьми дорога, и протянул крестообразно в обе стороны руки мои, и не дохватило до людей на целый аршин от рук моих. И я не знаю, почему и зачем взмахнул я руками, и меня на аршин приподняло от земли кверху, так что я, кружась, полетел, как большая птица, вверх, под небесью, и увидел, что взлетел выше всех. А внизу подо мною люди, что черви кишат. Сначала я крайне испугался, думая, что упаду вниз и совершенно расшибусь в прах, но под меня подостлалась светлая, чистая и, как хрусталь, прозрачная перина. И я неизъяснимо возрадовался и сказал: «Господи, когда я там был с ними вместе внизу, какими они мне великими тогда казались!» Когда-то в детстве Мотовилова батюшка видел его ангела, с ним игравшего. Теперь этот же ангел-хранитель вел его вторично к преподобному, уже с тем, чтобы вручить его на всю жизнь руководительству божественного стана.